Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада, что вы пришли к нам, в центр Курехина. Сегодня у нас такое радостное событие. Мы презентуем новое издание, состоящее из фильма режиссера Овчарова. Фильм назывался «Оно». Я был каким-то революционным, огромным событием в 89 году. И этот релиз осуществил, собственно, Павел Кострикин, который вложил кучу, главное, сил времени и, более того, денег, то, чтобы это издание было сделано и напечатано. Потому что напечатать легко, а сделать трудно. Ну вот мы, даже я приложила какое-то небольшое участие в создании этого издания. Так что я очень рада, что пришли друзья. Хотя, в общем, все как-то в последний момент, и еще многие звонили, что опаздывают, и все. Так что сейчас я вот еще Митя Шагин хотел тоже сказать пару слов. Как человек эпохи, человек пароход. Но сначала, да, я даю слово Павлу Кострикину, нашему большому другу, меценату и издателю.
Насчет меценат. Вообще-то мы музыкальное издательство. Оно называется «Геометрия». Мы издаем на физических носителях музыку, которую, ну, кроме нас, никто, может быть, и не издал. Она может быть замечательная, она может быть супер замечательная, но при этом где-нибудь находится в архивах. При том, чтобы ее издать, иногда нужно сделать, ну, практически быть таким поисковиком, иногда практически каким-то, ну, не черным, наверное, но белым копателем, и достать то, что закопано, ну, археологом почти. Вот. Поэтому Настя в этом смысле очень права, что напечатать, отдать типографию несложно. А вот все это получить, для того, чтобы это появилось, да, это бывает крайне сложно. С этим релизом тоже так получилось. Мы искали, сейчас уже даже не помню, что на Ленфильме в архивах. И перебирали их, но это не я был, это наш звукорежиссер Евгений Гапеев, замечательный. Он рылся по картотекам и искал, что там на Ленфильме из звука. Ну, мы что-то конкретное искали. И вдруг обнаружили, оп, лежат пленки от фильма «Оно», который, в общем-то, и показывали-то по телевизору советскому один раз. Ну, потом еще по белорусскому, то есть, ну, как-то он по каким-то каналам проходил, но его мало кто видел. В кинотеатрах его вообще не показывали, его, в принципе, конфисковали сразу, как только он появился. Пленка, ну, не то, что не сохранилась, неизвестно где. Мы общались с Овчаровым, Овчаров сказал, что, слава богу, что хоть бетакамы нашли. Это про фильм. А музыка... Ну, вы знаете, всегда к фильму записывают, к любому фильму записывается музыки гораздо больше, чем в него входит. И когда нам удалось обнаружить вот эти пленки исходные, мы понимали, что вот есть такое, ну, такое, которое никто не слышал, что это надо срочно оцифровать, пока эта пленка не посыпалась, не умерла. А, к сожалению, это так происходит с аналоговыми носителями. И вот прямо на наших глазах сейчас это происходит. Вот. Мы, конечно, ну... очень сильно постарались все это быстро оживить. Ну, и когда мы послушали, поняли, что это действительно полноценная запись. Там много замечательных музыкантов, некоторых из которых, кстати, не удалось выяснить, кто это был, потому что люди уже это не помнят, кто играл. То есть, например, одни музыканты говорят, вот играл такой-то, я не буду специально фамилии называть, чтобы не перепутать, я уже запутался. Звоним этому такому-то, он говорит, нет, я не играл, играл вот этот. Там, ну, это, например, Ляпин, звоним в Америку, он говорит, нет, а вот этот, понимаете, и так далее. То есть крайне такая интересная поисковая археологическая работа. Но она завершилась тем, что появилась полноценная пленка. Мы нашли бетакамы, из которых смогли восстановить фильм, который, еще раз говорю, тоже никто толком не видел. И появилось вот такое издание. И фильм, который выходит, заметьте, к столетию, может быть, многие из вас его не видели, кстати, к столетию Октябрьской революции. И он, в общем-то, несмотря на то, что снят по практически дословно, нет, не практически, а просто дословно по Салтыкову Щедрину, то есть там текст буквально написан позапрошлом теперь уже веке, с игры замечательных актеров, кажется, что это вот не то чтобы вчера, а вот прям сегодня написано, про нашу сегодняшнюю жизнь, как у нас это все происходит. Всем рекомендую посмотреть фильм. Вот. Ну, про музыку Гурехина и говорить нечего. Она замечательно придумана, замечательно сыграна, и там есть вещи, которые реально нигде до этого не звучали. Поэтому я, конечно, как издатель, страшно горжусь тем, что у нас получилось. Я благодарю тех, кто нам помогал. Ну, Настю прежде всего, потому что она не только фотографию нашла, но всячески нам способствовала в издании. И то, что сегодня происходит, тоже ее заслуга. Потому что такие вещи надо до широкой публики максимально, как возможно, доводить. Вот. Ну и я... Кто-то мне подсказывает?
Авторские права скажешь, что мы с Федей отдали невозможно.
Подсказывают. Отвечаю. Сейчас издание на физических носителях является, в общем, неприбыльным, скажу честно. Ну, то есть, дай бог окупить тираж. Я как издатель признаюсь. И вот, кстати, я с этого хотел начать. Очень не люблю, когда меня в этом мысли называют меценатом или как-то еще. Ну, вообще, я считаю, что ты издаешь музыку, и, ну ладно, Курехин, к сожалению, уже на небесах, а бывают живые музыканты, которых мы издаем, и потом говорить, что вот это вот меценатство. Но если ты музыкант, которого нельзя продать, ну, кому ты нужен такой музыкант? Такое может быть мнение. И мне кажется, что мы должны все-таки донести это и до публики, чтобы люди могли это, ну, коллекционеры, ладно, не все, но коллекционеры найти, купить. И, ну, между прочим, не так это все просто в этом мире, да. Просто для того, чтобы это на Озоне продавалось, я потратил, наверное, год жизни. Но на Озоне, слава богу, все наши релизы есть. И, по крайней мере, ну, любой человек в мире это купить может. Это уже плюс большой. И теперь этот релиз тоже любой человек купить может. Вот, поэтому это не меценатство, это, да, наши безвозмездные усилия, которые, ну, если как-то в ноль выходит, мы всегда очень радуемся. И это не должно быть меценатством. Хорошая музыка должна стоить тех денег, музыканты должны зарабатывать вообще, и художники, и поэты, и все люди искусства. Это неправильно, когда, ну, как бы, за искусство не платят, за искусство надо платить. Вот. Ну, в данном случае вкладом нашим были наши усилия, вкладом Насти была передача прав, разрешения на то, чтобы вот у Ленфильма мы купили исходный трек-лист, а вот то, чтобы в полном объеме это все издать, Настя и все остальные наследники пошли, так сказать, не то чтобы навстречу, это не совсем, может быть, тот термин, а поняли, что это правильно так и сделать, и это напечатать. Я говорю Насте большое спасибо, и надеюсь, то, что у нас получилось, будет не стыдно там подарить, поставить на полку и так далее. Вот, насколько я знаю, немножко попробую анонсировать, что сейчас будет. У нас вот Митя Шагин хочет сказать об, я так понимаю, этом времени, когда создавался.
Да, как я снимался в этом фильме.
Да. Это же актер.
Я же актер фильма.
Мы второго плана, но да, по сравнению с
тем. Да, кстати, интересная вещь. Я вот сегодня вот, буквально мы там собирались, там, когда этот фильм выходил только на ВХС. Но выходил каким-то ограниченным тиражом.
А кстати, ваша версия отличается от того, что выходил на ВХС?
Она отличается двумя вещами.
Так.
Первое. Ну, во-первых, мы это делали с Битакамов, пленки уже не осталось, ее найти невозможно.
То есть качество видео?
Качество видео лучше, чем на ВХС, не стопроцентное, скажу честно, но настолько оно, тем не менее, допустимо, что его в Москве кинотеатр «Пионер», один сеанс, они купили сами права во время фильма, хотят показать прямо на большом экране. То есть все-таки качество... Достойное получилось. Вот. И второе отличие. На ВХС там смешно очень перечень участников, ну, в смысле актеров, которые там, а там Ролан Быков, там Олег Табаков, там Гундарева, там, ну, вообще цвет такой, Кураблев, советской актерской плеяды того времени. И заканчивается все это таким ВЦОЙ. И вот как бы мы вынуждены были разбираться с этим вопросом, ну, вроде бы там, ну, все бы знали, что там Цой. Нет, там был некий Вячеслав Цой, который где-то в каких-то там, не знаю, сценах, которые даже никто не заметил, снимался. Кто-то Вячеслав Цой, теперь уже неизвестно. Ну, то есть это какой-то, ну, наверняка достойный человек и актер, но не стал он. Но
главное, что он был в титрах фильма, который
был 89. Люди вот ВХС, которые вставали, они не поленились написать Фред Цой, ну, видимо, для того, чтобы как-то продажи этого дела поднять. Вот. Ну и после того, как Витя Шагин скажет, у нас.
Прошу прощения, а саундтрек тоже отличный. Ну, я к тому, что.
Саундтрек отличается сильно. Никогда так не бывает ни в одном фильме в мире, когда записанные все песни в фильм входят целиком. Конечно, песни все были в фильме порезаны, укорочены, некоторые просто не вошли. И поэтому сейчас есть возможность на диске послушать полную версию.
Это именно на CD, извините, что перебил.
Да,
на CD. А в самом фильме вы не только режиссерская...
Да, в самом фильме это просто режиссерская версия, конечно.
Ну и качество, конечно же.
Вторгаться в режиссерскую версию было бы, ну, некорректно. Нет, режиссерская версия в максимально доступном на сегодняшний день качестве присутствует. И присутствует саундтрек в том виде, в котором его никто никогда не слышал, кроме звукорежиссеров Ленфильма, которые это писали. То есть все, с тех пор это никто никогда не слышал. Это лежало в архиве Ленфильма. Ну, некоторые здесь уже присутствующие слышали, а больше никто. Поэтому это замечательно. И, кстати говоря, вот я немножко предваряю вот вопросы Александра Чернецкого. Не предваряю, а комментирую, да. Помимо основного, так сказать, саундтрека к фильму, там ближе к концу, когда, ну, по логике фильма такая немножко более современная жизнь показана, на сцене появляется рок-группа. Эта рок-группа на самом деле была группа «Продленного дня», которую тогда возглавлял Саша. И они, так сказать, являются там, в отличие от музыки Курехина, которая ткань фильма, являются такими актерами там. То есть они на сцене. Но они, насколько я знаю, записали 3 песни для фильма. Одна из них, ну, почти целиком вошла в фильм. Ну, вот тот же самый пример. Ну, мы бонусом, конечно, не могли не положить все 3 песни, которые были записаны. Я думаю, что сегодня все они 3 прозвучат. И опять же, с тех пор, ну, они, правда, конечно, их слышали люди, но все-таки в таком контексте точно не слышали. Вот. Ну, теперь приглашаю Митю Шагина.
Спасибо, Паша, большое. Значит, но я так понял, что не все видели этот фильм, да? Вот. Кто-то видел? Не вижу. Ну, значит, Цой там незримо присутствует. Дело в том, что, во-первых, съемки такого уже будущего, города Глупого, они проходили как раз недалеко от там, где Цой с Марианой жили. Это юго-запад, там такое какое-то жуткое совершенно место. Вот. Вы потом посмотрите. Вот. И там снимали действительно в такой обстановке, ну, приближенной к боевой, потому что было холодно, дождь, мы там спали в какой-то грязи, то есть там был такой полный ужас, и, значит, этот губернатор будущий, он со своими подручными, там такие чекисты, они с топорами, они, значит, начинают это болото, значит, мастить, и потом уже сами нападают и на этих костях этих людей, то есть там такой... Ну, полный такой апокалипсис в результате. Вы обязательно посмотрите. Вот. И Витя Цой, может быть, вот даже и проходил мимо, потому что всегда тогда был рядом. А что касается, про Чернецкого уже рассказали, но он еще сам расскажет. Замечательный, конечно, там эпизод. Это дело в том, что приходит такой прототип. Это, конечно, Горбачев и Раиса Максимовна. И Горбачева играл, собственно, муж, смотрите, как звали подругу Сергея, которая недавно умерла, она замечательная режиссер и актриса.
Вера Глагольева.
Вера Глагольева. Да. А, вот, правильно. И приходит, значит, Нахабетов, как бы, Горбачев, перестройка, и его жена Раиса Максимовна, это Вера Глаголева. И они приходят, там такую, значит, молодежную тусовку. То есть первое, что они видят, сидят такие пьяные, значит, медьки в тельняшках, какие-то там куча какой-то выпивки, значит, со стола. И его, я не знаю, как там в результате фильма, снимали это мы долго, его же долго рассказывали. В фильме-то это все это очень быстро. Говорю, о, давай к нам, значит, выпьем вместе. А этот Горбачев говорит, нет. И так они проходят с Раисом Максимовым, попадают в следующий зал, где уже происходит вакханалия панков. То есть тут не тьки, а там панки. Вот, главного панка играл, опять же, я фамилии просто не помню, но это сейчас часто показывают, это из сериала про ментов. Вот там самый, ну, главный такой вот, такой седоватый. Вот как фамилия его? Кто знает?
Кузнецов.
Нет. Кузнецов это, он уже сейчас не снимается.
Половцев.
А? Вот, Половцев, все правильно. Да. А Половцев играет замечательного там панка такого. С таким, это его, по-моему, чуть не первая роль. Вот. И значит, Горбачев, вот как бы ему советует, что надо этого Половцева сделать смотрителем учебных заведений. Вот такого панка. Ну, собственно говоря, я не буду долго тратить внимание, потому что, конечно, главный герой Чернецкий, он все-таки пришел с гитарой. А действительно, фильм, вот я сейчас даже отрывок посмотрел, уникальный. Я считаю, что это шедевр, на самом деле. Просто его в такое время, когда перестройка, и как-то, знаете, его замяли и как-то забыли. И то, что сейчас вот сделают Паша и Настя, это вы большие молодцы, потому что я думаю, что и молодежь увидит. И он, на самом деле, звучит очень актуально. Вот, то есть там показано как бы наше прошлое, наша современность и будущее. То есть там прямо все про нашу родину есть. Вот. Ну и не говоря о музыке Сергея, конечно, гениальная музыка. Но я хочу позвать теперь Чернецкого, потому что он, я считаю, вообще, это шедевр. Это его песня там, значит, звучит «Россия, ты лето». Так называется.
Да.
Я считаю, что он первый был юниор же в кино, да?
Да, но он же да. И последний.
Да, но мы, в результате, мы вот вдвоем остались два, как сказать, эпизодических героя этого фильма.
Да.
Вот, ну вот от бригады актеров вот мы, значит, как бы...
Сегодня вас, выступаем.
Сегодня выступаем. Да.
Спасибо, Митя. Так, ну, аплодисменты. Вам аплодисменты. Спасибо большое. Сейчас. Я хочу продолжить воспоминания о фильме. Жаль, что сегодня... Очень занят Сергей Овчаров, сам режиссер не смог прийти. Я просто все это время хотел задать ему вопрос, каким образом группа из Харькова попала к нему в фильм. Я помню, что...
Рок-фестиваль был, ты приехал.
Был рок, да, и так получилось, что это приглашение к... Мы получили где-то летом 88 года. Да, мы играли на 6-м Ленинградском рок-фестивале. И, собственно, закрывали его даже группа ГПД. И нам сказали, что, вероятно, был какой-то помощник Сергея Овчарова на этом фестивале. А может быть и сам Сергей, я не знаю. Ну, вот нет возможности спросить. И, собственно, ему показалось... что вот они планировали этот фильм снимать, и показалось, что в часть повести Салтыкова-Щедрина, где уже о наших временах идет речь, должно быть такое вкрапление. Вот это же было вот этот рок, который русский рок, ну вообще, который просто стал вестником новых времен, так сказать, свободы, может быть, которую мы хотели за поколение своих предков все-таки слово правды сказать и отстоять право на свободу слова и так далее. И, в общем, это было удивительно. Нам прислали приглашение, мы жили в Харькове, И у нас директор группы Игорь Сенькин, художник такой, диссидентствующий в то время, он был директором группы не только потому, что он там придумал логотип ГПД и делал оформление наших магнитоальбомов, но и потому, что у него в мастерской художественной на Пушкинской был телефон. Единственный телефон у всех из ребят из группы был телефон, и поэтому сказали: Игорь, ты будешь не только художником, будешь и директором группы. Короче, ему все звонили, и таким образом все весной и лето 88 года нас приглашали на многие фестивали, потому что после первого Харьковского рок-фестиваля в 87 году в ДКХТЗ рок-клуб Харьковский просто запретили, потому что очень было страшно местным функционерам, потому что были переполненные залы, и это вольнодумство, оно, как говорится, вот как в городе Глуповом, собственно, должно пересекаться и на Руси. Вот, и поэтому, нас уже знали по записям, и нас приглашали в Таллин, и в Вильнюс, и в Ленинград, в Киев. И мы, в общем-то, этот год ездили по фестивалям, по Советскому Союзу и играли свои песни. Так вот, когда на момент, скажем так, когда мы получили приглашение от режиссера, ситуация с моим здоровьем была очень тяжелая уже. Мне с каждым месяцем тяжелее было ходить. Суставы начали замыкаться, это как бы физически просто тяжело. Я даже не мог уже, собственно, группа не могла выступать с концертами, потому что я фактически уже не выходил из дома. Но как бы мы все собрались в мастерской и, собственно, решили, что нужно этот марш-бросок в Ленинград на съемке фильма совершить, как бы не было тяжело мне. Но это надо сделать, потому что Игорь Сенькин, наш директор, художник, он сказал: все эти наши песни забудутся, а кино останется. Абсолютно. И опять же, вот Паша и Настя подтвердили то, что рукописи не горят. И этот фильм, который был фактически сразу же запрещен после его выхода, как не бился Ролан Быков, по-моему, чтобы все-таки его пробить. В 89-м году его так и не показали в кинотеатрах, да. Хотя по непонятным причинам уже как бы перестройка была в разгаре и так далее. Но я вспоминаю, нас поселили, в общежитии, где-то на Гражданке. Общежитие, обычное общежитие какого-то института. То есть там жили студенты, пару комнат нам Ленфильм выделил. И, пару комнат, эти кровати панцирные и так далее. Где-то на неделю мы приехали, потому что было непонятно. Съемочный процесс проходил очень довольно... мы же должны были еще записать песни на студии Ленфильма, сделать многоканальную запись. Вот, и, собственно, потом ее должны были свести, и потом уже эти песни. То есть, когда мы поселились и начали ездить на студию, мы были всего лишь где-то часа 4, может быть, на студии Ленфильма, на тон-студии, где записывается музыка. И главное, что был сам режиссер Сергей Овчаров, и главное, что он мне не то что заставил, он попросил: Саша, они выбрали три песни для фильма, и он сказал, мы начали их записывать, потом вокал записывать, и он мне говорил: Саша, ой, как ты поешь на сцене, так просто ори. Я говорю: Сергей, я и так ору, как обычно. Видимо, у режиссера нужно было донести, что ты, из последних сил, вот как кровь горлом, я не знаю, вот так. Собственно, я на самом деле я чуть не сорвал голос, потому что я фактически это было, музыканты послушают эти записи, которые сейчас есть в этом издании, они поймут, что, собственно, это была даже не песня, это был просто крик. Может быть, вот так Овчаров видел, что так должна звучать наши песни. И слава богу, что эти записи сохранились и так далее. Вот ребята это все нашли, отмастерили, отреставрировали и издали в хорошем виде, да. Так вот, Овчаров выбрал три песни, которые я сегодня сыграю, для чистоты эксперимента и воспоминаний и так далее. Я просто про это общежитие, в котором мы жили целую неделю, и в то время наш новый друг Сергей Чеграков, который сдавал сессию в своем институте культуры в Ленинграде, приехал из Дзержинска, и, собственно, он узнал, а мы уже познакомились в начале этого, это был ноябрь 88 года, а в апреле 88 наш полковник познакомил в городе Горьком на фестивале, представил, у нас была группа ГПД, у Чижа была группа ГПД. И сказать, в стране еще было несколько групп. И нас поставили чуть ли не рядом и так далее. Мы с Серегой подружились, и когда он узнал, что мы будем в Ленинграде в этот период, это был, по-моему, конец ноября 88 года, он сказал, ну, здорово, я тоже буду в Питере, поэтому... И, короче, он у нас жил в общаге. Сколько мы там выпили... И спели, и сочинили даже несколько песен. Это мало того, что не было гитары. Чиж ходил по всей общаге. Даже не Чиж, а Клим, наш гитарист. Он говорил, что какая гитара нужна? Акустика? Это любая, любая. И, короче, в какой-то момент то ли Гордей с нами был, люди принесли просто колонку и электрогитару. Ребята отдали все, что было. Акустики пока нет. Ну, хорошо, короче. Я к тому, что это было такое... Вот съемки этого фильма, они связаны с такими воспоминаниями замечательными, потому что так бы мы просто, наверное, бы не встретились. И там, собственно, рождалась наша новая идея, когда мы потом вчера пригласили к себе в группу «Разные люди», когда я уже совсем болел и не мог выходить из квартиры. Так что Сергей Овчаров и вся бригада съемочная сделала нам большую услугу, помогла в жизни не потеряться. И что еще хотел сказать? Что опять же хотел спросить у Сергея Овчарова второй вопрос, кроме того, как мы попали все-таки в ваш замечательный фильм. Второй вопрос, такой же маленький. В каком ДК это все происходило? Совершенно не помню, даже мне просто интересно. Нас привезли какой-то микроавтобус, Рафик или что-то такое. Расставили, колонки, аппаратуру. У меня там такая история, что я как бы стоял, но я стоять уже не мог на обеих ногах. Мне поставили колонку, по-моему, чтобы нога не разгибалась. Я ногой стою. И в какой-то момент Овчаров сказал, когда там зайдет актеры Родион Нахапетов с помощником, который там губернатор этого города, проверяющий, как же там было, а если соловьи в вашем городе или таланты, что такое. Это вы будете смотреть и услышите, да, есть, вот сейчас мы заедем. То есть он хотел показать, что молодежь, которая в городе, она есть, талантливая. И момент, когда этот проверяющий, они слушают песню, которая называлась «Россия», там очень хорошо показано, как меняются лица у этих людей, чиновников, которые слышат такие откровенные слова. И собственно, в конце концов, они через какое-то время просто покидают этот зал актовый и уходят. Это спасибо огромное, опять же, из трех песен, безусловно, потому что было две серии сначала, потом пока шли съемки, менялась страна, перестройка, ну, как бы вот ситуация 89-й год. И решили сделать один, но длинный фильм, более 2 часов. Поэтому, естественно, какие-то вещи были не включены, но, по крайней мере, даже в этой песне «Россия», она существует без 2-го куплета, потому что, в принципе, она достаточно длинная. Вот. Ну, наверное, сейчас я тогда вспомню эти вещи, которые... Опять же, Сергей вчера хотел спросить, почему именно эти песни, но я думаю, что... Это было... Они, ну, скорее всего, очень подходили под канву фильма. А, песня называется... Песня. Песня называется «Песни». А, ну, еще в народе говорили: «Эй, браток, пособи». Еще одна была, значит, песня под названием «Бардак». Ну, это вот точно в как-то слово забыл. В конве этого фильма, потому что вот Салтыков-Щедрин, на тот момент написавший это произведение 150 лет назад, читая его, удивляюсь, насколько он до малейших нюансов предвидел. Ну, может быть, так получилось, я не знаю. То есть каждый, практически Сергей Михайлович Овчаров, ничего не оставалось, просто очень бережно снять этот фильм, но все его небывальщины и левши, вот это была его канва, настоящая вот эта вот русская былина, сумасшедшая такая, бесшабашная и настоящая. И тем более музыка Сергея Курбикина, которая безупречно осветила фильм, потому что без музыки настоящего фильма никогда, ну, я не представляю. И вот, собственно, песня, которая называется «Бардак», она была тоже довольно популярна в то время. Ну это как так сказать, не то что сюрреализм. Ну, короче, я знаю, что песни комментировать невозможно и нельзя, потому что это не делает, неправильно. Не делает их, извините, немножко волнуюсь, да, не делает их такими, как они должны быть у каждого человека, потому что у каждого человека каждая песня, она своя. И автору не надо это говорить, что эта песня была об этом или о том и так далее. Это все очень, очень лично у каждого. Собственно, песня, которая вошла в кинофильм, называется «Россия». Я, помните, написал ее весной 87-го года и, собственно, перестал ее петь тогда, когда, ну, с 89-го года, потому что это уже стало как бы неким, это стало возможно, позволительно рассуждать об истории так, как в этой песне, и это было уже не то, что не страшно, а даже стало популярно. Даже Тальков написал песню, говорят, что он где-то услышал нашу песню, написал собственную. Но дело не в этом. Это, может быть, безусловно, в то время так, как говорится, мысли были одинаковые. Но чтобы не спекулировать на этом ощущении, моменте жизни и правды, как это было. Но на самом деле даже музыканты, с которыми я раньше играл до того, как они боялись со мной играть эту песню, потому что сказали, что нас посадят, Саша. Тебе-то все равно, а нас посадят. Вот. Поэтому я играл под гитару один, ну, когда у нас были концерты и так далее. Вот, поэтому, собственно, эта песня «Откровение». Мы заканчивали фестиваль Ленинградский шестой, который был в зимнем стадионе, который шел неделю. Знаменитый фестиваль, в котором было более, может быть, 50 групп. И это было уникально. И нас организаторы, не знаю, Коля Михайлову кто-то подсказал, может быть, тоже Коля Мейнер, президент Таллинского рок-клуба, сказал, что этих ребят нужно ставить только в конце, потому что после них это будет хорошим завершением фестиваля. И те, кто знает историю самого 6-го Ленинградского рок-фестиваля, который был запрещен властями, но Михаил Барзыкин собрал команду, и, в общем, стройными колоннами рокеры пошли от Рубинштейна 13 на Смольный. Ну и где-то на пути этого шествия, на половине пути этого шествия, милиция сказала, мы получили распоряжение, не надо идти, все, вам разрешает фестиваль, играйте уже. Ну, в общем, это был легендарный фестиваль, конечно, и нас пригласили. Впервые Ленинградский рок-клуб пригласил иногородние группы, кроме ГПД из Харькова был еще группа «Чайф» из Свердловска и «Калинов мост» из Новосибирска. В общем-то, это было здорово. Так, сейчас я, честно скажу, давно не играл эту песню, поэтому постараюсь.
Любовь покупается, плакат
друзья, еще раз поздравляем всех нас с выходом великолепного исторического фильма Сергея Овчарова. Поздравляем Настю Курехину, поздравляем Пашу, ну всех, всех, как Митю Шагина и, короче, всех и вся. Здорово. Рукописи не горят. Рок-н-ролл.